Глава вторая. Вокруг все пели славу мне в час возвращения из похода, и, проезжая на коне, топтал дары я все феодов. Увы, не вечен лесть и пыл, теперь я царь, и в том причина, что мне грозят ударом в спину и ядом в кубке для вина. Дорога королей. В огромном зале с полированными деревянными панелями на стенах, толстыми мягкими коврами на полу из слоновой кости и высоким потолком, покрытым изумительной красоты лепкой, за столом из той же слоновой кости, инкрустированной золотом, сидел молодой мужчина, чьи широкие плечи и загорелая кожа резко контрастировали с окружавшей его роскошью. Человек, подобный ему, смотрелся бы гораздо естественнее на фоне суровых горных вершин или в насквозь продуваемой ветром степи. В каждом его движении чувствовалась огромная физическая сила. Если он сидел неподвижно, то это была неподвижность бронзовой статуи. Если начинал двигаться, то с грацией дикой кошки. Его одежда была сшита из драгоценных тканей, но отличалась простотой покроя и полным отсутствием мишуры. Он, судя по всему, не признавал колец и прочих украшений. Лишь в волосах поблескивал простой серебряный обруч, удерживавший над лбом слегка подстриженную черную гриву. Он положил золотое стело, которым что-то писал, на специальной дощечке, лежавшей перед ним. Оперся подбородком на огромный кулак и с завистью посмотрел на человека, возившегося со своими доспехами рядом с ним. Тот зашнуровывал позолоченные латы на боку, стягивая их как можно туже, и рассеянно насвистывал веселенькую мелодию. Не совсем обычное поведение придворного перед лицом короля. «Просперо», — сказал мужчина за столом. «Эти проклятые дела меня замучили. Я устал так, как не уставал, даже тогда, когда с утра до вечера махал мечом на поле боя». «Привыкай, от этого теперь не уйдешь», — ответил черноглазый пуантенец. «Ты король. И это часть твоих повседневных занятий. Если бы ты знал, как мне хочется поехать с тобою в Немедию...»
Зависть Конана на глазах возрастала.
«Мне кажется, что я уже целую вечность безвылазно торчу в этом дворце. И прошли целые десятки лет с тех пор, как я в последний раз садился на коня. Но Публиус твердит, что дела государственные требуют моего присутствия в городе. Ты знаешь, когда я возложил себе на голову корону Нумидиса, то думал, что достиг предела желаний. Но оказалось, что захватить трон одно и совершенно другое — управлять королевством. Было время, когда я считал, что любые вопросы легко разрешаются мечом. Сейчас мне начинает казаться, что меч вообще не помощник в государственной политике. Когда я сверг Нумидиса, все считали меня освободителем. А посмотри, что происходит сейчас. Они установили статую старого негодяя в храме Митры. Бросаются перед нею ниц, молятся ему, как святому, принявшему мученическую смерть от рук варвара. Когда я из боя в бой вел войска королевства к победе, они великодушно забывали, что я чужак. Но вот теперь никак не могут простить мне этого недостатка. Теперь они курят благовония и жгут свечи перед статуей Нумидиса. Все!
и те, кто лишь чудом избежал лап его палачей, и те, кто потерял сыновей, замученных им в подземельях, и даже те, чьих жен или дочерей этот дряхлый распутник забрал в свой гарем. Ах, глупцы! Во всем этом немалая доля вины, Ринальдо!
Сказал Просперо, затягивая пояс туже.
Он поет подстрекательские песенки на всех площадях столицы. Заточи его в одну из башен. Пусть орет там свои дурацкие песни до посинения.
Конан тряхнул львиной гривой.
Нет, Просперо, это не имеет смысла. Великий поэт всегда сильнее короля. Его песни стоят большего, чем даже королевский скипетр. Я умру, и меня забудут, а песни Ринальдо будут жить вечно. Нет, Просперо,
продолжал король, и тень набежала на его лицо.
За всем этим скрывается нечто большее, чем талант безумного поэта. Я чувствую это точно так же, как в юности чувствовал, где в высокой траве лежит тигр, хотя никак не мог видеть его глазами. Во всей стране ощущается некое подспудное волнение. Я сейчас словно охотник у маленького костра посреди густого леса, который скорее представляет себе, чем действительно слышит, шорох шагов подкрадывающихся хищников. Ах, если бы это было нечто осязаемое, против чего я мог бы обратить свой меч. И говорю тебе, это не случайность, что пикты в последнее время все чаще нападают на пограничные области. Думаю, что мне самому пора отправиться туда, чтобы во всем разобраться на месте. Публиус боится заговора. Он считает, что тебя хотят выманить на границу, чтобы загнать там в западню.
Напомнил ему Просперо, накидывая шелковый плащ на доспехи и вертясь перед зеркалом.
Поэтому он и уговаривает тебя остаться в городе. Я не сомневаюсь, что ты прав, и твоя интуиция варвара тебя не обманывает. В королевстве действительно что-то происходит. Но наемники и армия на нашей стороне. Что же касается черных драконов, все пуантенцы принесли тебе клятву верности. Единственная реальная опасность — прямое покушение на твою жизнь. Но этому помешают телохранители, стерегущие тебя днем и ночью. Над чем ты, кстати, там трудишься? Над картой,
— с гордостью ответил Конан.
Наши карты не дурны, если речь идет о землях на юге, востоке или западе. Но в том, что касается севера, врут напропалую. Поэтому я сам взялся за карту севера. Посмотри сюда. Это вот Кимерия, где я родился. А вот... Асгард и Ванахейм.
Просперо изумленно смотрел на карту.
«О, Митра, я считал эти страны легендой!»
Конан усмехнулся и невольно провел кончиками пальцев по шрамам на своем смуглом лице.
«Если бы ты вырос на северной границе Кимерии, то относился бы к ним совсем по-другому. Асгард расположен на севере, а Ванахейм на северо-западе от Кимерии. И на этих границах бушует никогда не прекращающаяся война.
А что за люди живут на севере?
Спросил Просперо.
Они высоки ростом, светлокожие и голубоглазые. Их бог — ледяной гигант Эмир. И у каждого племени свой собственный король. Они сражаются днями напролет, а по ночам пьют пиво и во весь голос орут дикие воинственные песни. Но ты-то мало от них отличаешься, —
ухмыльнувшись, сказал Просперо.
Ты много и жадно пьешь, да и любимые свои песни ты скорее орешь, чем поешь. Похоже, страны, похожие люди, которые в них живут, —
сказал, улыбнувшись, король.
И там, под вечно серым небом, возвышаются огромные горы, голые или покрытые дремучими лесами, с пустынными долинами, насквозь продуваемыми ледяными ветрами.
Тогда нет ничего удивительного в том, что и люди там столь же дики и суровы.
Просперо пожал плечами и невольно вспомнил теплые равнины и ленивые голубые реки своей родины, Пуантена, южной провинции Аквилонии.
«Все они обречены», —
пробормотал Конан.
«И они, и те, кто придет им на смену. Их боги — Кром и его мрачные братья, царствующие в стране вечных туманов, королевстве мертвых. Митра видит, здешние боги мне гораздо милее». «Успокойся, Конан. Ты ведь навсегда покинул свою Кимерию. Твое королевство здесь», —
улыбаясь, сказал Просперо.
«Ну вот, мне пора отправляться. На пиру у Нумы я выпью за твое здоровье кубок самого лучшего белого вина».
«Ладно», — пробурчал король.
«Но не целуй от моего имени танцовщиц Нумы. Испортишь все межгосударственные отношения». Весело рассмеявшись, Просперо вышел из зала.